микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Верующих дворянок Тургенева, как я успел отметить в конце предыдущей передачи, отличает сильно развитое чувство гуманистического обожения человека в сочетании с внутренним высокомерием. И то, и другое опаснейшее для окружающих, что навряд ли осознает Тургенев. А впрочем, может и осознает. Недаром же он предпочитал нужным держаться подальше от подобных экзальтаций, в частности, от первой же встреченной им из дам такого рода, чья крайность извращения религиозного чувства была выражена в одном из адресованных ему писем. Привожу фрагмент. «Вы святой, вы чудный, вы избранный Богом. На челе у вас я вижу отпечаток Его величия, Его славы, и вы будете, как Он, могущественны, свободны, блаженны, как Он». Из другого письма. «О, вы были мне больше, чем брат, больше, чем друг. Вы были Христом моим. Я до земли склонялась пред вами. Я вам молюсь, вас благословляю, вас благодарю за все. У вас я узнала все величие Бога, всю беспредельную любовь Его». Конец цитаты. Приведенные изъяснения дают очень наглядные представления о религиозном духе дворянок того времени и не менее наглядно характеризует их, хотел уж сказать, верование, но сами понимаете, какие уж тут верования, скорее экзальтические фантазии, которыми в той или иной мере отличаются и ложно-религиозные устремления тургеневских героинь. Не всех, конечно, но преобладающего их большинства. Кажется, эти строки были то и дело извлекаемы для характеристики некоторых черт героинь последовательно сочиняемых романов. Стоит вспомнить, например, в какую сторону преобразуются детские религиозные мечтания Елены Стаховой из «Накануне» в пору ее девичьей зрелости и после того, как она влюбляется в болгарина Инсарова и убеждается во взаимном чувстве с его стороны. С одной стороны, с этого момента эти два устремления, ранее неразрывно слитые, разграничиваются. С другой, некий оттенок религиозного поклонения целиком переносится на возлюбленного и далее уже сохраняется неизменно вплоть до самой его смерти. А после смерти, как можно понять, даже и возрастает. При том, что поначалу, далее тургеневский текст, Инсаров произвел на Елену меньше впечатления, чем она сама ожидала. Или, говоря точнее, он произвел на нее не то впечатление, которого ожидала она. Ей понравилась его прямота и непринужденность, и лицо его ей понравилось. Но все существо Инсарова, спокойно твердое и обыденное, как-то не ладилось с тем образом, который составился у нее в голове от рассказов Берсенева. Елена, сама того не подозревая, ожидала чего-то более фатального. Она чувствовала, что ей не преклониться перед ним хотелось, а подать ему дружески руку. То есть еще до знакомства с Инсаровым, более того, до того, как она услышала о нем, она искала для себя объект для поклонения. И забегая вперед, отметим, что в Инсарове она его и нашла позже. Теперь же она в некоторой растерянности от его заурядности, вернее, от заурядности его облика. Но после того, как этот облик совместился с внутренним, так сказать, Инсаровым, который, как окажется, этим представлением и соответствует, она все-таки перенесет на него жившие ранее в ее воображении желания обожествления. Эти желания Елены недвусмысленно переданы Тургеневым в 6 главе романа. Читаем. «Она росла очень странно. Сперва обожала отца, потом страстно привязалась к матери. Слабость возмущала ее, глупость сердила, ложь она не прощала во веки веков. Требования ее ни перед чем не отступали». Заметим, что такая нетерпимость к людям не свойственна христианину. И, наконец, самое главное из этого же ряда. Самые молитвы ее не раз мешались с укором. Стоило человеку потерять ее уважение, а суд произносила она скоро, часто очень скоро. И он переставал существовать для нее, потому что, заметим в скобках, это всего лишь человек, а не Бог. И несколько ниже. Она с детства жаждала деятельного добра. Нищие, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили. Она видела их во сне, расспрашивала об них всех своих знакомых. Милостыню она подавала заботливо, с невольной важностью, почти с волнением. Все притесненные животные, осужденные на смерть котята, выпавшие из гнезд воробьи, даже насекомые и гады находили в Елене покровительство и защиту. Она сама их кормила, не гнушалась ими. Конец цитаты. Похвальное действие, даже если смотреть с христианской точки зрения, не правда ли? Но заметим, что о любви, которая должна при этом присутствовать, ни слова. Похоже, что делается все из все той же отмеченной ранее неуемности, стремления к деятельности в любых формах и во что бы то ни стало. Показательна также нелюбовь Елены к людям, равно в той же степени, как и любовь к животным, любить которых, как известно, легче. Свойства, я имею в виду нелюбовь, которые 10 главами дали отмечает за собой она сама в ведомом ею дневнике, короткую выдержку из которого стоит привести. «У меня здесь мать, отец, семья. Разве я не люблю их? Нет, я не люблю их так, как хотелось бы любить. Мне страшно вымолвить это, но это правда. Может быть, я большая грешница. Может быть, оттого мне так грустно, оттого мне нет покоя. Кого же я буду любить, если я к своим холодна? Видно, папенька прав. Он упрекает меня, что я люблю одних собак да кошек. Надо об этом подумать. Я мало молюсь, надо молиться. А кажется, я бы умела любить». То есть потребность в любви героиня все-таки в себе ощущает. И потребность любви возвышенной. Может быть, даже любви ко Христу. Поневоле возникает вопрос, выше которой ничего быть не может. Очень может быть, что и ощущает. Но в силу различных причин, слишком ясных, впрочем, чтобы я стал их перечислять, она направляется не в эту желательную для нее сторону, но, претерпевая ряд деформаций, в конце концов находит себе цель в виде общественного служения. Случай, между прочим, очень даже в духе того времени. Ироническая ссылка к христианству имеется, к слову, несколькими строками ниже, в описании деятельности Елены на поприще служения животным. Да, кстати, не такая уж ироничная. Я бы просил слушателя обратить внимание на последнюю фразу, которая завершает фрагмент, который я сейчас приведу. Отец очень негодовал на свою дочь за ее, как он выражался, пошлое нежничание и уверял, что от собак до кошек в доме ступить негде. «Леночка», — кричал он ей бывало, — «иди скорее, паук муху сосет, освобождай несчастную». И Леночка, вся встревоженная, прибегала, освобождала муху, расклеивала ей лапки. «Ну, теперь дай себя покусать, коли ты такая добрая», — иронически замечал отец, но она его не слушала. Далее описывается, собственно, религиозное влияние со стороны, как принято говорить, представителя народа, которые послужат нам поводом к переходу к еще одной тургеневской героине, действующей в другом произведении. Читаем. На 9-м году Елена познакомилась с нищей девочкой Катей и тайком ходила к ней на свидание в сад. Приносила ей лакомства, дарила ей платки, гривенечки. Игрушек Катя не брала. Она садилась с ней рядом на сухую землю в глуши за кустом крапивы. С чувством радостного смирения ела она ее черствый хлеб, слушала ее рассказы. У Кати была тетка, злая старуха, которая ее часто била. Катя ее ненавидела и все говорила о том, как она убежит от тетки, как будет жить на всей Божьей воле. С тайным уважением и страхом внимала Елена этим неведомым новым словам. Пристально смотрела на Катю. И все в ней тогда, ее черные, быстрые, почти звериные глаза, ее загорелые руки, глухой голосок, даже ее изорванное платье казалось Елене чем-то особенным, едва не священным. Елена возвращалась домой и долго потом думала о нищих, о Божьей воле. Думала о том, как она вырежет себе ореховую палку и сумку наденет и убежит с Катей, как она будет скитаться по дорогам в венке из васильков. Она однажды видела Катю в таком венке. Конец цитаты. Как происходят упомянутые движения? В скитания, о которых ей мечталось в детстве, Елена пустится с Инсаровым в конце романа, хотя далеко не в нищенском виде. Но вот до предполагаемой мной крайности в обожествлении любимого человека все-таки дело не дойдет. И то, и другое осуществит очень близкое ей по характеру Софи в короткой повести «Странная история», сюжет которой, между прочим, основан на реальных фактах, и где эта религиозная искаженность выходит совсем уж за немыслимую грань. Для Софи, в отличие от Елены Стаховой, жизненные, можно сказать, религиозные ориентиры, так и хочется добавить, пути ко спасению, так как она их понимает, намечены очень четко. Это-то и более всего поражает ее просвещенного, вопрос, правда, каким светом, рассказчика, излагающего в беседе с ней те общие места, которыми оперируют обычно образованцы, что тогдашние, что нынешние, что западные, что, увы, русские, что советские, что досоветские. «Я принялся излагать ей свои воззрения», — вспоминает рассказчик. «Но мои, правда, несколько сбивчивые объяснения, казалось, не производили впечатления на мою собеседницу. Она понимала их, но у ней, видимо, были свои незыблемые и неискоренимые убеждения». «Не допускаете же вы чудес!» — воскликнул я. «Конечно, допускаю», — спокойно промолвила она. «Да как можно не допускать их? Разве не сказано в Евангелии, что у кого на одно горчичное семя веры, тот может горы поднимать с места? Нужно только веру иметь, чудеса будут». «Видно, мало веры в наше время стало», — возразил я. «Что-то не слыхать про чудеса». «Однако вот бывают же, вы сами видели». «Нет, вера не перевелась в наше время. А начало веры?» «Начало премудрости — страх Божий», — перебил я. «Начало веры», — продолжала София, нисколько не смутившись, — «самоотвержение, уничижение». «Даже уничижение?» — спросил я. «Да, гордость человеческая, гордыня, высокомерие — вот что надо искоренить дотла. Перечисляются, заметим, черты, присущие дворянству, русскому в особенности. Далее. Вы вот упомянули о воле, ее-то и надо сломить. Имеется в виду, конечно, своеволие». «Вы попытались сломать свою волю?» — обратился я снова к Софии. «Всякий обязан делать то, что ему кажется правдой», — отвечала она каким-то догматическим тоном. «Сделаем акцент на этих словах, за которыми стоит, скорее всего, не смирение, а укорененное в себе своеволие, которое никогда не может быть отвергнуто, ибо не осознается его обладателем. Да и что произойдет, если каждый начнет практически воплощать в жизнь свои представления о правде? Здесь ведь немалая опасность. Читаем далее. Позвольте вас спросить», — начал я после небольшого молчания. «Верите ли вы в возможность вызывать мертвых?» Софи тихо покачала головою. «Мертвых нет». «Как нет?» «Душ мертвых нет. Они бессмертны и могут всегда явиться, когда захотят. Они постоянно окружают нас». «Как? Вы полагаете, что, например, после того гарнизонного майора с красным носом может в эту минуту витать бессмертная душа?» «Почему же нет? Солнечный свет освещает же его и его нос. А разве солнечный свет, всякий свет, не от Бога? И что такое наружность? Для чистого нет ничего нечистого. Лишь бы учителя найти, наставника найти». «Да позвольте, позвольте», — вмешался я, «признаюсь, не без злорадства. Вы желаете наставника? А духовник ваш на что?» Софи холодно посмотрела на меня. «Вы, кажется, хотите смеяться надо мною. Батюшка мой духовный говорит мне, что я должна делать. Но мне нужен такой наставник, который сам бы мне на деле показал, как жертвуют собою. Я читала где-то», — продолжала она, не оборачиваясь ко мне, едва шевеля губами, — «что один вельможа велел себя похоронить под церковной папертью, чтобы все приходившие люди попирали его, топтали. Все это надо еще при жизни сделать». Как мы убедимся, читая повесть, героиня вполне искренна в своих побуждениях, которые она далее осуществит очень последовательно. Но и скептик-повествователь, закончивший рассказ об этом периоде своего знакомства с героиней довольно юмористическим заключением, далее текст Тургенева, — «Признаюсь, подобный разговор на бале показался мне чересчур эксцентричным. Он невольно возбуждал во мне мысли, свойства, совершенно противоположные религиозному. Я воспользовался приглашением моей дамы на одну из фигур мазурки, чтобы уже не возобновлять наших квази-богословских прений». Конец цитаты. Так вот, этот персонаж тоже вполне последователен в своем недоумении, в чем мы тоже убеждаемся. Но как бы то ни было, трудно не признать за его собеседницей некоего превосходства, что в речах, что в действиях. Это поневоле признает и он сам. После того, как несколько лет спустя встречает ее в виде нищей странницы Акулины, прислуживающей некой темной личности, юродивому, не исключено мнимому, который, по признанию повествователя, внушал отвращение, превышающее вызываемый ужас. И то, и другое ощутимо в описании его наружности. Впрочем, не факт, что внешний вид соответствует внутреннему содержанию, в чем повествователь уверен совершенно. «Я ничего не понимал», – пробует осмыслить он увиденное. «Я не понимал, как могла такая хорошо воспитанная, молодая, богатая девушка бросить все и всех, родной дом, семью, знакомых, махнуть рукой на все привычки, на все удобства жизни. И для чего? Для того, чтобы пойти вслед полусумасшедшему бродяге, чтобы сделаться его прислужницей. Ни на одно мгновение нельзя было остановиться на мысли, что поводом к подобному решению была сердечная, хоть и извращенная наклонность, любовь или страсть. Стоило взглянуть на отталкивающую фигуру Божьего человека, слова закавычены, чтоб тотчас выкинуть подобную мысль из головы. Нет, София оставалась чистой. И как она однажды сказала мне, для нее не было ничего нечистого. Я не понимал поступка Софи, но я не осуждал ее, как не осуждал впоследствии других девушек, также пожертвовавших всем тому, что они считали своей правдой, в чем они видели свое счастье. Здесь едва ли не кивок в сторону Елены Стаховой, которую автор как раз вроде бы и не должен был осуждать. Что же касается непонимания Софи, то для того, чтобы вызвать в себе обратное мнение, повествователю нужно было бы осознать пустоту собственной жизни, равно как и жизни себе подобных, протекающую без каких бы то ни было религиозных ориентиров. Неудивительно, что ищущая таких ориентиров Софи нашла их вне своей среды. Неудивительно и то, что они оказались извращенными, что они проходят мимо внимания повествователя. «Я не мог не сожалеть», — признается он далее, — «что Софи пошла именно этим путем. Но отказать ей в удивлении, скажу более уважении, я также не мог. Недаром она говорила мне о самоотвержении, об уничижении». У ней слова не разнились с делом, что так часто бывает, замечу в скобках, у либералов-дворян, да и у самого Тургенева, что греха таить. Она искала наставника и вождя, и нашла его. В ком? Боже мой! Не безинтересны некоторые обстоятельства, сопутствующие написанию этой повести, а также авторские комментарии после ее опубликования. Очень примечательно, например, что она изначально писалась с расчетом публикации за границей, а следовательно, из подсознательной ориентации на восприятие западного читателя с его весьма специфическим восприятием всего русского в целом и русской религиозной традиции в частности. Вот, например, комментарий, объясняющий немецкому читателю, что представляют из себя русские юродивые, в котором сказалось... Специфическое восприятие их самим Тургеневым, вполне оправдывающее ожидания любопытных немцев. Привожу этот текст в переводе на русский. Под юродивым разумеют в России особого рода фанатиков, которые наподобие восточных сиитов или индийских факиров бродят по стране, отрекаясь от благ жизни. Народ смотрит на них с набожным страхом, относится к ним с глубоким уважением, считает их посещение приносящим счастье и старается истолковать бессмысленные речи этих безумцев как божественное откровение. Конец цитаты. Нетрудно увидеть, насколько позиция автора отделена здесь от позиции народа. И не просто отделена, принципиально противопоставлена ей. Неудивительно поэтому, что Тургенев, кажется, и сам толком не знает, как относиться к описанному им случаю. И еще больше, похоже, теряется он перед Лизой Калитиной из «Дворянского гнезда», о которой мы будем говорить в следующей передаче.